Итак, у кого из вас есть Библии, можете открыть вместе со мной знакомое для нас место Священного Писания, знакомое как цитата, но всегда в ней сохраняется великая тайна, которую навряд ли человек в течение своей жизни может постигнуть ее. Иеремия 6:16. Так говорит Господь. «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Иеремия 6:16. Возвращение к древнему пути добра. Я хочу привести один пример в отношении рыб. Определенный вид рыб, живущие и обитающие в морях и океанах, когда приходит время метать икру, направляются на нерест в устье рек из океанов. Освободившись от икры, рыба возвращается в океан. Оставшиеся икринки разрешаются мальками и до определенного времени остаются в реках. Затем приходит время возвращаться домой в океан. Но эти мальки, выросшие в реках, не только не были в океане, они никогда не видели его. Как же им отыскать путь домой? Весь секрет пути содержится в зове семени, от которого они родились. Родились в реках, но семя было взято из океана. И когда они следуют зову семени, то оно указывает им путь, по которому им следует прокладывать себе дорогу домой. А посему путь, по которому выросшие мальки призваны направляться домой, существовал задолго до их появления. В силу этого путь в океан для рождающейся в устьях рек рыбы – это для них древний путь добра. А каков же для нас? Где рождаемся мы? Мы, подобно рыбам, рождаемся в устье рек и только потом устремляемся в океан. Но некто из этого океана однажды пришел и родил нас именно там, в этом устье реки. Дело в том, что образ любой жертвы, приносимой Богу, это образ Сына Божия, который пришел на эту землю с небес, принял плоть человека, чтобы искупить его от греха и подарить ему возможность возвратиться домой, где ранее он обитал в недрах Отца в семени Сына. Бог избрал нас во Христе прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей. Ефесянам 1:4-5. Обратите внимание, мы не можем этого как-то определить, что некогда мы находились в семени Христа вместе в недрах Небесного Отца, что оттуда из вечности, вот здесь, во плоти, где-то в устье реки, учение этого великого, которое Он принес, Он родил нас. Поэтому никто из рожденных от Бога никогда не был на небесах, где обитает Бог, и никогда не видел этих небес. Однако, когда мы приходим в определенный возраст, я имею в виду духовный возраст, мы начинаем понимать, что нам необходимо возвратиться домой к своему небесному Отцу. И если мы этого не сделаем, то наш светильник будет сдвинут со своего места. Вспомни, откуда ты не спал. Итак, за основание исследования древнего пути добра мы обратились к словам апостола Павла, которому по милости и вдохновению Святого Духа удалось в метких и кратких определениях сформулировать содержание порядка, присутствующего в учении Христовом, в этом пути, который поведет нас домой. В исследовании данного места Писания мы решили использовать более совершенную и приближенную к истине версию перевода. Евреям 1:6-2. «Посему, окропив себя начальствующим учением Христа и облегшись в оружие света, содержащегося в господстве этого учения, устроим себя в Дом Божий, потому что невозможно будет вновь полагать основание обращению от мертвых дел и вере в Бога, когда мы познаем силу, содержащуюся в учении о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном». Четыре начальствующих учения Христа, насколько нам известно, наделены властью над духовными измерениями севера, юга, востока и запада. Как есть в этом мире, в земном мире, измерения север, юг, восток и запад, которые расходятся, и если вы посмотрите Нету предела, куда уходит тот, и нету, куда уходит тот. Но между ними нечто есть. И мы говорим о том, что это учение в духовном измерении охватывает измерение севера, юга, востока и запада. Эти четыре начальствующих учения являются образом четырех армий Израиля в пустыне, которые окружали скинью, свидетельство, в каждую из которых входило по три колена. Армия, стоявшая лицом к северу, стояла под знаменем тельца. Это жертвенное животное, представляющее образ учения о крещениях. Армия, стоявшая лицом к югу, стояла под знамением человека. Это суверенные отношения с Богом в образе учения о возложении рук. Армия, стоявшая лицом к западу, стояла под знаменем орла летящего. Это принцип обновления в образе учения о воскресении. Армия, стоявшая лицом к востоку, стояла под знаменем льва. Это выражение воли Божией в образе учения о суде вечном. Это также образ четырех рек, вытекающих из Едема для орошения рая в предмете сердца человека, в котором призваны разливаться или же развиваться неомраченные грехом отношения между Богом и человеком – в сердце. Каждое из четырех начальствующих учений обладает в самом себе тройственностью различных функций, обуславливающих неземной порядок Царства Небесного, определяющий в своей совокупности роль 12 учений Христа, пришедшего во плоти. Число 12 – это образ и эталон 12 часов дня, обуславливающих порядок Царства Небесного в оружии света. Иисус отвечал: «Не 12 ли часов во дне? Кто ходит днем, тот не спотыкается, потому что видит свет мира сего, а кто ходит ночью, спотыкается, потому что нет света с ним». Иоанна 11:10. В священнодействии, выраженном в поклонении, это жертвенник, сооруженный из 12 нетесанных камней. «И взял Илья 12 камней по числу колен сынов Израилевых, которому Господь сказал: „Так, Израиль будет имя твое“, и построил из сих камней жертвенник во имя Господа». Третье царство 18:31-32. В явлении царского владычества это 12 ворот небесного Иерусалима. Откровение 22:12-13. Он, Иерусалим, имеет 12 ворот, и на них 12 ангелов. На воротах написаны имена 12 колен сынов Израилевых. С востока трое ворот, с севера трое ворот, с юга трое ворот, с запада трое ворот. В победе над смертью в образе Иордана это 12 камней, взятых со дна Иордана, и другие 12 камней, поставленные среди Иордана, где стояли ноги священников. Иордан – это прообраз смерти. 12 камней, которые были внесены на дно Иордана и вынесены оттуда – это победа над смертью, начальствующего учения Христа. Иисуса Навина 4:8-9. «И сделали сыны Израилевы так, как приказал Иисус, взяли 12 камней из Иордана, как говорил Господь Иисусу, по числу колен сынов Израилевых, и перенесли их с собою на ночлег, и положили их там. И другие 12 камней поставил Иисус среди Иордана на месте, где стояли ноги священников, несших ковчег завета. Они там и до сего дня». В явлении судопроизводства это достоинство 12 престолов для суда 12 колен Израилевых. Матфея 19:28. «Иисус же сказал им: истинно, истинно говорю вам, что вы, последовавшие за Мною в покибытии, то есть в будущем, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых». В явлении полноты Христовой это 12 оснований стены небесного Иерусалима. Откровение 21:14. «Стена города имеет 12 оснований, и на них имена 12 апостолов Агнца». Мы знаем, что в Писании образ стены, обуславливающий человека, это образ достижения этим человеком полноты Христовой. Песни, песни 8:10. «Я стена, и сосцы у меня, как башни, потому я буду в глазах его, как достигшая полноты». В определенном формате, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, мы уже рассмотрели учение о крещениях в его трех функциях – крещение водою, Духом Святым и огнем, а также учение о возложении рук в трех функциях – в заветах крови, соли и покоя. И остановились на исследовании учения о воскресении мертвых, которое в Писании представлено в измерении западной стороны небесного Иерусалима в совокупности трех ворот. Мы отметили, что учение о воскресении призвано приобщать человека к роду Божьему или делать его своим Богу. «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден». 1 Иоанна 5:1. Во-вторых, учение воскресения Христовом призвано являть в человеке торжество победы над второй смертью. Так и нас, подобно сему образу крещения, не плотской нечистоты мытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа. 1 Петра 3:21. В-третьих, учение воскресения Христовым призвано взращивать человека в мужа совершенного в меру полного возраста Христова. 1 Петра 2:2. Как новорожденные младенцы, а люди рождаются через воскресение, а не через смерть, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасении». Чистое словесное молоко, взращивающее человека в имеющемся спасении, это и есть учение о воскресении мертвых. Там, где нет познания о природе и полномочиях учения о воскресении, там нет и не может быть чистого словесного молока. В-четвертых, учение о воскресении – это день Христов или год искупленных, который, хотя и находится во времени, не связан временем, так как является господином времени и господствует над временем. Исаия 63:4. «Ибо день мщения в сердце моем, и год моих искупленных настал». То есть, они уже находятся в воскресении. Это не то, что какой-то отдельный день. Это уже воскресение, это уже жизнь. Она не прерывается, она не бывает один раз в неделю. Воскресение – это состояние. В-пятых, учение воскресения содержит в себе, как мы знаем, три взаимосвязанных между собой уровня рождения, которые обуславливаются Писанием как рождение свыше или рождение от Бога. Это рождение от воды, рождение от Духа и рождение престолу. Учитывая, что все три уровня рождения относятся к нашему Духу, то каждому уровню рождения предшествует внутриутробное развитие. И когда этот процесс завершается, наш Дух переходит из одного состояния в другое. Такой переход определяется как рождение. Эту истину мы можем обнаружить в различных местах Писания и, в частности, мы с вами остановились на беседе Христа с Никодимом, членом Синедриона, одним из начальников иудейских, который являлся тайным учеником, так как из опасения от иудеев приходил к Иисусу ночью. Иоанна 3:3-5. Иисус сказал ему в ответ: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Никодим говорит ему: «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» Иисус отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух». Из смыслового значения данного диалога следует, что рождение от воды и духа открывает двери к вхождению в Царство Небесное или к возможности родиться к престолу. Что на практике означает, что войти в Царство Небесное могут только те люди, которые родились от воды и духа. По сути дела, это место Писания говорит о том, что для того, чтобы быть царем и священником Богу, необходимо быть рожденным от царя и священника. И, как нам известно, в народе израильском царями и священниками можно было стать только одним путем – это родиться в царской семье или в семье священника. Достоинство царя и священника – это наследие, передающее от отцов детям, которые, достигнув определенного возраста, могли наследовать только те люди, которые происходили из рода царя и священника. Вот как об этом свидетельствует апостол Петр. «Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». 1 Петра 2:9. Практически требование быть рожденным от воды и духа и к престолу – это безусловная необходимость и неизменное условие для заключения с Богом завета крови, завета соли и завета покоя в крещении водою, Духом Святым и огнем. Потому что для того, чтобы заключать завет в крещениях, нужно быть рожденным. Мы не крестим людей нерожденных, мертвых, которые не родились от Бога. И также до тех пор, пока человек не родится от Духа, он не может и быть водимым Духом Святым. Эта необходимость и эти требования в своей логической завершенности призваны были выстраивать новые уровни взаимоотношений человека с Богом, чтобы привести человека к полному подобию образа Сына Божьего Иисуса Христа. В силу чего человек, рожденный от Бога из рода противников Бога, переходил в категорию рода Божьего, призванного представлять совершенство своего Небесного Отца в достоинстве Его света. И, разумеется, прежде чем человек мог вступить в завет с Богом, ему необходимо было родиться от семени слова истины, потому что Бог заключает свой завет только с теми людьми, которые являются Его родом, Его детьми, в силу чего имеют Его наследственность, генетическую и божественную наследственность. Иакова 1:18. «Восхотев, возжелав, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его создания». И такое рождение от семени благовествуемого слова истины определяется Писанием как воскресение из мертвых. «Посему сказано, встань, спящий, и воскресни из мертвых, и освятит тебя Христос». Ефесянам 5:14. Учитывая, что древнее учение добра по своей природе является неветшающим, а следовательно и вечно новым, нам с вами необходимо исследовать таинство, содержащееся в процессе зарождения и возникновения жизни Божией в духе человека посредством силы воскресения, содержащегося в учении Христовом. Учение воскресения, содержащее в себе таинство трех уровней жизни Божией, это семя Царства Небесного, возрождающее человека из состояния смерти, в которой находился его дух. Приятие в свое сердце семени слова о Царстве Небесном возрождает наш дух из состояния вечной смерти и делает его причастником жизни Божией, открывая таким образом для человека возможность заключить завет с Богом, который в своей первой стадии называется заветом крови и заключается в крещении водою. Марка 16:16. «Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». Напомню, завет крови в крещении водою призван посвящать нас Богу и давать Ему возможность записать наше новое имя в книге жизни, чтобы это имя могло служить пред Богом печатью праведности. Печать праведности под именем святыни Господня, которую мы обретаем при заключении завета крови, в крещении водою – это новое имя, данное Богом новому человеку, которое, с одной стороны, свидетельствует о принадлежности к роду Бога, а с другой, в этом новом имени человеку даруется новая и дивная судьба от Бога в предмете его предназначения и его призвания, выраженного в наследии Христа и Бога. Нам известно, что в Писании существует два разряда воскресения. Это воскресение и оправдание и воскресение и осуждение. Иоанна 5:28-29. «Не дивитесь всему, ибо наступает время, в которое все находящиеся в гробах услышат глас Сына Божия и изыдут, творившие добро, воскресение жизни, а творившие зло, воскресение, осуждение». А посему термин «воскресение», относящийся к разряду воскресения и оправдания, включает в себя такие значения, как жизнь Бога, вода жизни, дух жизни, слово жизни в семени Царства Небесного, искупление, возрождение, нетление, обновление, свет жизни Божией, порядок жизни Божией, надежда нашего наследия в Боге, насаждение в Доме Господнем. Мы уже упоминали о том, что учение о воскресении как в прошлом, так и в настоящем производило и производит множество споров как в религиозной среде, так и за ее пределами в научном мире. Нам известно, что об этом учении везде спорят. Деяния 28:22. И причина этого спора заключалась в том, что фарисеи признавали и верили, что будет воскресение как праведных, так и неправедных, однако противились тому, что ученики проповедовали учение о воскресении в Иисусе, которого они распяли. Учение воскресения – это изложение могущественной, неизменной и последовательной системы, которая содержит в себе ряд принципов и законов, подчиненных божественной теократии. Это парящий орел на знамени западной армии израильского народа во главе трех колен под руководством Ефрема, сына Иосифа. Мы знаем, что орел – это символ и образ обновления жизни, торжествующей над смертью, потому что в природе этой царственной птицы есть фаза смерти, которая побеждается в этой птице воскресением. Мы об этом уже говорили. «Обновляется подобно орлу юность твоя» – Псалом 105:2. Поэтому обновление – это необходимый и судьбоносный фактор, процесс которого заключен в три степени или стадии рождения, призванный действовать во времени одной человеческой жизни. Надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Исаии 40:31. Или же «насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего, они в старости плодовиты, сочны и свежи». Псалом 91:14-15. Чтобы возродиться и жить жизнью Бога или же быть насажденным во дворах Бога нашего от семени нетленного слова, пребывающего вовек, нам необходима жизнь Иисуса, сокрытая в Его воскресении. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа по Своей великой милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа. 1 Петра 1:3. Само по себе воскресение Иисуса – это результат Его смерти. А посему, чтобы облечься в воскресение Христова, необходимо прежде облечься в достоинство Его смерти. Филиппийцам 3:10-11. «Чтобы познать Его и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения из мертвых». То есть, когда человек сообразуется смерти, то есть вместе со Христом, умирает для определенных вещей, только тогда открывается возможность войти в дверь воскресения. А посему точно так же, как божественная тройственность крещений призвана была акцентировать для нас смерть Христа, точно так же и три степени рождения, содержащиеся в рождении от Бога, призваны акцентировать для нас жизнь Христа. В учении о воскресении, содержащемся в функциях трех рождений, мы встречаемся с порядком усыновления наших тел, в котором умершие тела воскреснут, а живые изменятся во мгновение ока, что знаменует полную окончательную победу над смертью и адом. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, каждый в своем порядке. 1 Коринфянам 15:23. Слово «порядок», насколько уже нам известно, это греческое слово «тагма», которое означает воинскую часть или же группу людей, принадлежащих к одной и той же армии. А посему апостол Павел рассматривал отдельного верующего, пребывающего в учении воскресения, как воина воскресения, освобожденного от житейского быта и подчиненного строгой армейской дисциплине или же воинскому порядку тагма. Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику. 2 Тимофею 2:4. В книге «Песни песней» церковь представлена в виде грозной армии, состоящей из дисциплинированных полков со знаменами. Кто это блистающая, как заря, прекрасная, как луна, светлая, как солнце, грозная, как полки со знаменами? Песни песней 6:10. Исходя из того, что мы в определенном формате в учении о воскресении уже рассмотрели степень рождения от воды, сразу обратимся к истине, содержащей в себе полномочия, заключенные в рождении от Духа. В 12 основаниях стены небесного Иерусалима рождение от Духа является восьмым, и выполнено восьмое основание из драгоценного камня верила. Стена города имеет 12 оснований, на них имена 12 апостолов Агнца. Основания стены украшены всякими драгоценными камнями. Основание восьмое – верил. Драгоценный камень верил, или как называют его берил, или бирюлюс, греческое, включает все разновидности изумруда, приближен к свету морской волны, отливающей золотом и прозрачен, как воздух. Однако иногда этот самоцвет может одновременно отливать разными оттенками розового, голубого и зеленого. Древние мудрецы называли его камнем четырех ветров или же камнем, держащим в своем повиновении четыре ветра земли. Я имею в виду древние мудрецы, раввины, а не просто философы, отвлеченные и придающие камням совершенно другое значение драгоценным. Причина, почему так раввины называли этот камень, его цветовая гамма встречается во всех 12 основаниях и на всех 12 драгоценных камнях, расположенных на судном наперстнике первосвященника. Из чего мы можем заключить, что когда Бог выстраивает отношения с человеком через полномочия, содержащиеся в рождении Духа, то Он обращается к человеку посредством Урима и Тумима, который находится здесь среди 12 камней на наперстнике первосвященника, голосом ветра в лице Святого Духа, который в этом основании представляет полномочия четырех ветров в имени апостола Матфея Мытаря. Как мы видим далее, именно В степени рождения от Духа человек получает возможность привязать себя к Святому Духу и таким образом быть водимым Святым Духом. А Бог в этот самый момент получает возможность утвердить себя Его Отцом, как написано Римлянам 8:14-16. «Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии, потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем «Авва, Отче». Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему в оригинале, с Духом нашим, что мы дети Божии». При всем этом следует помнить, что человек, получивший крещение Святым Духом в состоянии младенчества, остается душевным и не становится тотчас духовным. Он все еще не способен водиться Святым Духом. Для этой цели ему необходимо родиться от Духа. Не следует путать функции рождения от Духа с функциями, содержащимися в крещении Святого Духа. Потому что при крещении Святым Духом мы погружаемся в смерть Христа, в то время как при рождении Духа мы облекаемся в силу Его воскресения. Однако давайте обратимся к значению имени апостола, написанного на восьмом основании стены Небесного Иерусалима, которое как раз поможет нам увидеть эти различия. Матфея 10:2. «12 же апостолов имена суть сии. Первый Симон, называемый Петром, второй Андрей, брат его, третий Иаков Зеведеев, четвертый Иоанн, брат его, пятый Филипп, шестой Варфоломей, седьмой Фома, восьмой Матфей, мытарь». Обратите внимание, Матфей, мытарь. Знаменательно, что профессия апостола Матфея возведена здесь в ранг и достоинства его второго имени. Слово «мытарь» означает пошлина, дань или налог, имеется в виду государственный, что указывает на тот фактор, что когда Господь призвал Матфея следовать за собою, он был государственным чиновником, служащим сборщиком налогов в отделе налогообложения. Налог, или как мы его здесь называем в Америке, такса – это государственная святыня. И всякий, посягающий на эту государственную святыню, если это обнаруживается, не остается без сурового наказания. Нету большего преступления в Америке, нежели утаить таксу. Это государственная святыня. Это аналог закона, который также присутствует и в государстве под названием «Царство Небесное», филиалами которого на земле являются поместные собрания верующих во Христа Иисуса. Разница между миром и церковью, которая живет в этом мире, но ему не принадлежит, состоит в том, что святынями, принадлежащими Богу, в первую очередь рассматриваются сами святые, и только затем уже их приношение, облеченное в формат десятин. Возведя функцию мытаря во второе имя апостола, Святой Дух хотел показать, что в восьмом основании стены Небесного Иерусалима эта функция состоит в том, что из числа званных отделить избранных, которые принадлежат Богу и являются Его святыней. Само же имя Матфея означает «дар Божий» или «посланник Бога». Однако у Матфея мытаря было еще одно имя, которым он называется у евангелиста Иоанна. Это имя Левий Алфеев. Алфей – это отец Матфея Левия. Имя Левий означает «привязанный». А имя его отца Алфея означает «знаменитый». Это имя происходит от греческой формы Клеопа. Впрочем, Алфея, отца апостола Матфея мытаря, в среде учеников чаще всего так и называли Клеопа. Его отец также был учеником Иисуса Христа. Кстати, Клеопа – это один из двух учеников, если вы помните, которых встретил Иисус в первый день своего воскресения, когда они шли из Иерусалима в близлежащее селение Эммаус и увлеченно разговаривали между собою о всех событиях, которые совершились накануне в Иерусалиме. Иисус пристал к ним и спросил их, о чем это вы, идя дорогой, рассуждаете? Но написано, глаза их были удержаны так, что они не узнали Его. Он же сказал им, о чем это вы, идя, рассуждаете между собою? И от чего? Вы печальны. Один из них, именем Клеопа, отец Матфея, мытаря, или же Алфей, сказал ему в ответ, «Неужели ты один из пришедших в Иерусалим, не знаешь о происшедшем в нем в эти дни?» И сказал им, «О чем?» И сказали ему, «Что было с Иисусом Назарянином, который был пророк сильный в деле и слове пред Богом и всем народом, как предали его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть, и распяли его». А мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля. Но совсем тем уже третий день ныне, как это произошло. Ну и некоторые женщины из наших изумили нас. Они были рано у гроба и не нашли тело его, и придя, сказывали, что они видели и явление ангелов, которые говорят, что он жив. И пошли некоторые из наших ко гробу и нашли так, как женщины и говорили, но его не видели. Тогда он сказал им: «О несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки, не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою, и, начав от Моисея и всех пророков, изъяснял им сказанное о нем во всем Писании?» Приблизился вечер, Иисус сделал вид, что Он хочет идти дальше, но они Его уговорили зайти переночевать у них в доме, поужинать вместе. И когда сели ужинать, Христос встал, преломил хлеб и они узнали Его, но Он стал невидим для них. Тогда они между собой стали говорить: не горело ли у нас сердце, когда Он изъяснял нам Писание. Кстати, Клеопа был мужем сестры Марии, матери Иисуса. Так написано. Так что Алфей Клеопа являлся для Иисуса дядей. А Матфей, мытарь или Левий Алфеев, сын его, приходился Иисусу двоюродным братом. Таким образом, исходя из имеющегося смысла, содержащегося в четырех именах апостола Матфея, мытаря, называемого Левием Алфеевым, выгравированным в восьмом основании стены небесного Иерусалима, означает: знаменитый посланник Отца, призванный собрать святыню Господню в лице избранных, чтобы привязать их к лучшей виноградной лозе. Он привязывает к виноградной лозе осленка своего и к лозе лучшего винограда сына ослицы своей, моет вине одежду свою и в крови гроздов одеяние свое, блестящие очи его от вина и белые зубы от молока. Бытие 49, 11, 12. Ну а теперь, чтобы проникнуть в полномочия, содержащиеся в имени Матфея Мытаря, нам прежде всего необходимо исследовать, в каких случаях это имя в своих функциях, выраженных в привязывании святынь Господних к лозе лучшего винограда, встречается в Писании. При всем этом будем помнить, что функции, содержащиеся в имени Матфея Мытаря, могут протекать только при сотрудничестве человека с Богом в полномочиях, содержащихся в рождении от Духа, где для каждой из сторон отведена своя роль, которая не может быть отменена и не может быть выполнена кем-то другим. А посему, чтобы сработать с Богом в созидании в своем сердце восьмого основания стены небесного Иерусалима, нам необходимо исследовать не только функции, содержащиеся в полномочиях имени Матфея Мытаря, написанного на этом основании, но также и роли, которые Бог в этом имени отвел как для себя, так и для нас. Во-первых, составляющая полномочия, содержащаяся в имени Матфея Мытаря, как собирателя святынь, привязывающая эти святыни ко Христу, это собирание вод, которые под небом в одно место. Бытие 1:9-10. «И сказал Бог, да соберется вода, которая под небом в одно место, и да явится суша». «Да соберется вода, которая под небом в одно место». «И да явится суша, и стало так, и назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями, и увидел Бог, что это хорошо». Необходимость собрать воды в свое место заключалась в том, чтобы явлена была суша, которую Бог назвал землею. Свое место – это особое углубление в земле, вмещающее в себя моря, океаны, разветвления рек на поверхности земли, а также скрытые от глаз артерии, проходящие в недрах земли, питающие видимые наземные вместилища вод. По отношению к воде, земля – это вторичный материал, из которой впоследствии будет создана как земля, так и человек, призванный изначально представлять образ и подобие Божие. Вначале Словом Божьим небеса и земля составлены из воды и водою. 2 Петра 3:5. Однако жизнь, созданная на земле во всем ее многообразии, во главе с человеком постоянно будет связана только с той водою и зависит только от той воды, которая является пресной. А все это собрание вод – это соленые воды. Та территория земли, где не будет пресной воды, не будет иметь в себе жизни, потому что жизнь земли сокрыта в жизни пресных вод, которые в своем большинстве будут течь или собираться в морях. По отношению к площади воды, площадь земли занимает всего 29,2%. Воды на планете 78%. А пресной воды только 3%. Наибольшее количество пресной воды на Земле – это не реки и озера, это грунтовые воды, которые находятся на глубине до 1 километра. Но основная масса пресной воды на Земле находится в ледяных покровах и ледниках, главным образом в полярных областях. Конечная цель такого творческого акта – это человек, имеющий образ и подобие Бога, с которым бы Бог мог разделить свое общение. Впоследствии, перенеся образ неба и земли на человека, Бог будет часто обращаться к человеку как к небесам и как к земле. «Слушайте, небеса, и внимай, земля, потому что Господь говорит, «Я воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против меня». Исаия 1:2. Почва человеческого сердца станет местом засевания и возделывания семени Царства Небесного при условии, что она будет освещаться светом солнца и луны и поливаться водою Слова Божия, исходящего из уст Божиих, посредством слушания благовествуемого Слова. А Бог будет взращивать это семя. «Я насадил, Аполлос поливал, но взрастил Бог. Посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог взращающий». 1 Коринфянам 3:6-7. Соль, насколько нам известно, это метафора Святого Духа и метафора святости Божией в человеке, о котором сказано: «Вы – соль земли». Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленою? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям. Матфея 5:13. Исходя из такой смысловой констатации, собрание соленых вот в свое место – это собрание святых или отделение святынь Господних и привязывание их к лучшей лозе винограда в предмете вот этих океанов. В то время как пресные воды в виде рек, направляющихся в моря – это образ начальствующего учения Христа во плоти или древний путь добра, ведущего к покою Бога в лице Иисуса Христа. А посему, пока вода в лице избранного остатка не соберется под небом в свое место, которое есть Христос, не может быть в ней явлена суша, которую Бог назвал землею. Моисей сказал фараону: «Как скоро я выйду из города, простру руки мои к Господу, громы перестанут, и града более не будет, дабы ты узнал, что Господня земля». Исход 9:29. Потому что Бог из земли создаст человека, и человек должен жить на земле, и он должен пить не соленую воду, а он должен пить пресную воду, чистые источники, но сам должен быть соленым. Его природа – это соль, святость святой, и он должен направляться в океан святости. 1 Коринфянам 10:26. «Господня земля, и что наполняет ее». Поэтому, говоря о земле, Левитам 25:23, Господь сказал: «Землю не должно продавать навсегда, ибо моя земля, вы пришельцы и поселенцы у меня». Так что напрасно люди сегодня воюют и убивают друг друга за землю, она им не принадлежит. Бог дает ее тому, кому хочет. Если отдаст его какому-то человеку, так Бог захотел. Пусть это будет войною, пусть это будет демократическим путем, не имеет значения. Мы должны эти вещи понимать. И будьте очень осторожны в ваших суждениях становиться на сторону кого-то незаконным путем, завоевали, да вообще земли все всегда завоевывались, впрочем. Или просто дарились царями. Завоевал, а потом взял, подарил. Кстати, Горбачев, когда уходил со своего престола, он подарил Америке там что-то сотни тысяч гектар водных масс определенных. Так что это подарки делают или завоевывают. Но соль-то в том, что за землей стоит Бог. И если Бог позволил кому-то где-то что-то взять землю к себе, это его право. Это Божье право. И когда мы оспариваем это в политически, переходим в политику, то мы оспариваем Божье право. Это Бог дал таким путем. Поэтому земля принадлежит Богу. Во-вторых, составляющая полномочия в имени Матфея Мытаря, как собирателя святынь, который привязывает эти святыни ко Христу, это очищение гумна от соломы и собрание пшеницы в житницу Бога. Луки 3:17. «Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу в житницу свою, а солому сожжет огнем неугасимым». Учитывая, что пшеничное зерно – это образ Христа, он говорит, если пшеничное зерно, павшее в землю, не умрет, то останется одно, если умрет, принесет много плода, он имел в виду самого себя. То пшеница – это его близнецы и святыни, которые пребывают, то есть в благовествуемом слове, в которых пребывает это благовествуемое слово. Вейная лопата, очищающая зерно от соломы – это благовествуемое слово посланников Божьих об освящении. «Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам». Иоанна 15:3. Вейная лопата – это слово об освящении. Прежде чем привязать святого человека к лозе лучшего винограда, то есть ко Христу, которая является территорией Царства Небесного в образе житницы Небесного Отца, его, как святыню Господню, необходимо вначале отделить от всего того и от всех тех, кто этой святыней не является. Потому что общение с теми, кто не является святыней Господней, определяется Писанием как преклонение под чужое ярмо с неверными и как попытка общения праведности с беззаконием. А вы на сегодня это видите, эмиссары сатаны говорят, мы должны всех любить. А мы уже с вами говорили, Бог вначале еще Исава возненавидел, а Якова возлюбил. И причина, потому что он наперед видит, кто как к нему отнесется, кто плюнет ему в лицо, а кто склонится перед ним. Кто плюнет ему в лицо, того он возненавидел. И поэтому он говорит, так же должны вы поступать. 2 Коринфянам 6, 14, 17. «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света со тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром?» Вот видите, это лопата. Вот сейчас мы раскрываем эту вейную лопату. Что она делает? «Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. Итак, выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас». Это не в Старом Завете, это в Новом Завете. Хотя и Старый Завет точно так же говорил, и он силен в этом отношении. Попытка осветить неверных своим общением, которое противится истине, легализовали грех и не считают его грехом, рассматривается Писанием как самообман и как незнание того, кем изначально является Бог по своей природе. «Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы, отрезвитесь как должно и не грешите, ибо к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога». 1 Коринфянам 15:33-34. Бог по своей изначальной природе свят. Именно поэтому Он призывает приходящих к Нему осветиться или же отделиться от тех, кто называет себя братом, но остается в грехе. «Будьте предо Мною святы, ибо Я свят Господь, и Я отделил вас от народов, чтобы вы были Мои». Левитам 20:26. Избранные, составляющие остаток и святыню Господню, это категория людей, которые сработают с истиной об освящении с одной целью, чтобы привязать себя к лозе лучшего винограда. Евреям 12, 14, 16. «Старайтесь иметь мир и со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не сквернились многие, чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как Исав, за одну снеть отказался от своего первородства». Третья составляющая полномочий в имени Матфея Мытаря, как собирателя святынь, привязывающего эти святыни ко Христу, это время разбрасывания камней и время собирания этих камней. Екклесиаста 3:1-5. «Всему свое время и время всякой вещи под небом. Время разбрасывать камни и время собирать камни». Вы когда-нибудь встречали человека, который бы по весне разбрасывал камни на своем поле, а затем по осени собирал бы эти самые камни, которые он разбросал ранней весной? Это наводит на мысль, что как разбрасывание камней во времени, так и собирание этих камней является неким заранее спланированным действием, за которым скрывается некая добрая и разумная воля. Разумеется, что это иносказание. Все, что совершает Бог орудием времени и во времени, преследует одну единственную цель – возродить к новой жизни и сформировать определенную группу людей по образу своего Сына, чтобы Он мог пребывать в них, а они могли пребывать в Нем. А посему под временем, выраженным в разбрасывании камней, а затем в собирании этих же камней, которые ранее были разбросаны, имеются в виду действия, сопряженные с определенными людьми, которые являются святыней Небесного Отца. Эти камни, которые разбрасывались, потом собирались, это как раз и есть Божий остаток, это святые Божии. Бог производит с ними какие-то действия. Вначале Он их разбрасывает, а потом Он их собирает. «Слушайте слово Господне, народы, и возвестите островам отдаленным, и скажите, кто рассеял Израиля, разбросал эти камни, тот и соберет его. И будет охранять его, как пастырь стадо свое, ибо искупит Господь Иакова и избавит его от руки того, кто был сильнее его». Иеремия 31, 10, 11. В данном месте Писания речь идет о той категории людей, которые не только будут рассеяны, но и будут собраны вновь. Толковать же, что Бог рассеивает отцов, а собирает детей, которые не были рассеяны, не совсем разумно, справедливо и логично. Потому что фраза «искупит Господь Иакова и избавит его от руки того, кто был сильнее его», означает, что Бог избавит Иакова от страха смерти своим воскресением. Вот как эту мысль выразил Иисус. «И сказал Господь» Луки 22, 31, 32, «Симон, Симон, се сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. Но я молился тебе, чтобы не скудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Сатана тоже этого хотел, чтобы Бог разбросал. Сатана был за, он смотрел с удовольствием, и он думал, интересно, сейчас он разбросает их, а как он их потом соберет? Ведь когда он их разбрасывал, он их бросал в смерть. Когда Петр будет обращен после своего посева, когда воскресение Христово вновь возродит его из смерти, которая погребла его предназначение во Христе, то есть, понимаете, когда Христос умер на кресте, Петр разбился во Христе. Он, как и Клеопа, точно так же и все ученики верили. А мы было думали, что это тот, а он, оказывается, не тот. Он их бросил, разбросал, и они буквально были уничтожены. Они скорбели, они были печальными. Отчего вы так печальны? Как отчего? А чему радоваться, если мы ошиблись? Мы думали, что Он был Спаситель мира, что Он был Мессия, семя жены, а Он оказался не тот. Правда, это был пророк, сильный в слове и деле, но не тот. Мы ошиблись. Но Христос воскрес. И когда воскресение Христово явилось к ним живым, то оно собрало их снова. Он говорит, а теперь собери других. То есть Бог разбрасывает своей смертью и собирает своим воскресением. Иоанн 11, 49, 52. Первосвященник, осуждая Христа, говорит такие слова. «Один же из них, некто Каиафа, будучи на тот год первосвященником, сказал им, вы ничего не знаете и не подумайте, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб. Сие же сказал он не от себя, но, будучи на тот год первосвященником, предсказал, что Иисус умрет за народ, и не только за народ, но чтобы и рассеянных чад Божиих собрать воедино». Он умрет, и они будут рассеяны, а потом, когда Он восстанет, Он соберет их. Четвертая составляющая полномочия, содержащаяся в имени Матфея Мытаря, как собирателя святынь, привязывающая эти святыни ко Христу, это привязывание к окну своего сердца червленой веревки. Я думаю, история всем известна, но я прочитаю часть этой истории. Это диалог между блудницей Раф, жительницей Иерихона, и двумя соглядатаями, двумя разведчиками, которые пришли в Иерихон высмотреть его, которых послал Иисус Навин. И вот она их спрятала, и вот дальше они разговаривают. Вот когда мы придем в эту землю, то есть возвратимся и будем завоевывать и уничтожать все, потому что Бог осудил эту землю, ты привяжи червленую веревку к окну, через которое ты нас спустила, а отца твоего и матерь твою и братьев твоих, все семейство отца твоего собери к себе в дом. И если кто-нибудь выйдет из дверей твоего дома вон, того кровь на голове его. А мы свободны будем от клятвы сей твоей. А кто будет с тобою в доме твоем, того кровь на голове наша, если чья рука коснется его. Если же ты откроешь сие наше дело, то мы также свободны будем от клятвы твоей, которую ты нас закляла. Она сказала, да будет по словам вашим, и отпустила их, и они пошли, а она привязала к окну червленую веревку. Я сразу скажу, мы уже как-то говорили, что блудница Раф и ее дом – это церковь Иисуса Христа, прообраз церкви. И эти два соглядатая, Слово Божие, Дух Святой, пришли туда с одной целью, чтобы спасти церковь. Почему здесь представлена она и ее дом? Иерихон – это город пальм, город праведности. Суд, вынесенный Богом для этого города, говорил о том, что эта праведность не являлась праведностью веры. И основанием этой праведности являлось не искупление, выраженное в благодати Божией, а человеческие умозаключения и всякого рода религиозные деяния. И, как я сказал, два соглядатая – это образ Слова Божия, исходящего из уст Божиих, и образ Святого Духа, которые посланы были Богом только с одной целью – чтобы отделить святыню Господню в лице жительниц Иерихона Раф и ее дома и привязать их к спасению. Соработа с истиной, привязывание себя к лозе лучшего винограда в данном событии – это привязывание к окну своего сердца, червленой веревки, которая призвана была стать гарантом спасения. Однако условием, на основании которого был заключен договор о такой соработе, кроется в снопах льна, на кровле, в которых жительница Иерихона по имени Раф спрятала двух соглядатаев от рук иерихонского царя, который хотел их пленить. Царь иерихонский послал сказать Раве, «Выдай людей, пришедших к тебе, которые вошли в дом твой, ибо они пришли высмотреть всю землю». Но женщина взяла двух человек тех и скрыла их, и сказала, «Точно приходили ко мне эти люди, но я не знала, откуда они». Когда же сумерки надлежало затворять ворота, тогда они ушли. Не знаю, куда они пошли. Гонитесь скорее за ними, вы догоните их. А сама отвела их на кровлю и скрыла их в снопах льна, разложенных у нее на кровле. Кровля дома, принадлежащая Раав, это образ ее сердца. В то время как снопы льна – это образ смерти и воскресения, учение о смерти и о воскресении, которое было в ее сердце. Потому что лен – это результат посева и жатвы, в котором семя льна, чтобы принести плод воскресения, должно умереть в действии посева. Поэтому лен представлял воскресение как результат смерти. Червленная веревка – это учение об искуплении, в котором человек из категории врагов Бога переходил в категорию рода Божьего. А посему червленая веревка, привязанная к окну, это печать праведности, свидетельствующая пред Богом, что данный человек является святыней Господней. Такая печать дает Богу юридическое право избавить дом такого человека от своего гнева в день своего посещения. Окно, к которому была привязана червленая веревка, это чело человека, представляющее образ его мышления. Каковы мысли в душе человека, таков и он, притчи 23:7. Исход 28:36-38. «И сделай полированную дощечку из чистого золота, и вырежь на ней, как вырезывают на печати святыни Господня, и прикрепи ее шнуром голубого цвета к кидару, так, чтобы она была на передней стороне кидара, и будет она непрестанно на челе его для благоволения Господня к ним». В книге «Песни песни» печать под именем святыни Господня обуславливает предмет чистого мышления, которая выражается в том, чтобы пасти своих козлят в предмете своего обновленного Святым Духом мышления подле шатров пастушеских. Песни песни 1:6-7. «Скажи мне ты, которого любит душа моя, где пасешь ты, где отдыхаешь в полдень? К чему мне быть скиталицей возле стад товарищей твоих? Если ты этого не знаешь, прекраснейшая из женщин, то иди себе по следам овец и паси козлят твоих подле шатров пастушеских». То есть, паси свое мышление через благовествуемое слово пастухов, моих посланников, которых я послал. Пятая составляющая полномочия в имени Матфея Мытаря как собирателя святынь, привязывающего эти святыни ко Христу, это сработа со Святым Духом, пасущего в садах и собирающего лилии. «Мой возлюбленный пошел в сад свой, в цветники ароматные, чтобы пасти в садах и собирать лилии. Я принадлежу возлюбленному моему, а возлюбленный мой мне, он пасет между лилиями». Песни 6.2.3. «Пасти в садах и собирать лилии – это производить освящение путем отделения святого от несвятого и привязывать их, собирать их к лозе лучшего винограда в лице возлюбленного». Лилии представляют образ человека, который ходит верою, в силу чего человек называется святым или же собственностью Бога. Посмотрите на лилии, Луки 12, 27-28, как они растут, не трудятся, не придут, но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву на поле, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то коль не паче вас маловеры». Люди, ходящие верою, это лилии. Он пасет между лилиями, и он собирает лилии. Люди, которые называют себя святыми, но в служении Богу основываются на том, что они чувствуют, и как они себя ощущают, не могут называться лилией и одеваться в ее достоинство. В силу чего такие люди, вопреки их ложной убежденности, в которой они рассматривают себя святыми, не рассматривается Писанием святыми, а следовательно и спасенными. Потому что вера – это информация, а не эмоции, не то, что я чувствую. Это информация, исходящая из Слова Божия, пребывающего вовек, а не чувства, не пророчества, сны, видения, убаюкивающие наши чувства, когда мы нарушаем порядок Бога. Люди нарушают порядок Бога, и тогда они же обращаются не к благовествуемому Слову, из Писания написанного, а к пророчествам, к снам, видениям, к чувствам, я чувствую, к голосам каким-то там, которые каким-то образом что-то производят. Ибо мы ходим верою, а не видением. 2 Коринфянам 5, 7. Шестая составляющая полномочия в имени Матфея Мытаря, как собирателя святынь, привязывающего святыни ко Христу, призвана привести избранный народ к торжеству на высотах Сиона. Иеремия 31, 10, 12. «Слушайте слово Господне, народы, и возвестите островам отдаленным, и скажите, кто рассеял Израиля, тот и соберет его, и будет охранять его, как пастырь стадо свое, ибо искупит Господь Иакова и избавит его от руки того, кто был сильнее его. И придут они, и будут торжествовать на высотах Сиона, и стекутся». «Соберутся к благостыне Господа, к пшенице и вину, и елею, к агнцам и валам, и душа их будет, как напоенный водою сад, и они не будут уже более томиться». Следует сразу обратить внимание на тот фактор, что в данном пророчестве присутствует как язык вечности, так и язык времени. Когда Бог говорит в этом пророчестве языком вечности, то Он говорит о Израиле, как о своем народе, которого Он искупил. Когда же Бог говорит языком времени, то Он говорит о Израиле, как о своем народе, которого Он только собирается искупить. Ибо искупит, то есть еще не искупил, а вначале говорит, как об искупленном. И будем помнить, что, говоря об Израиле, как о своем народе, Бог в первую очередь имеет в виду категорию людей из всякого колена, народа, языка и племени, происходящих от семени Авраама по вере, а не по плоти. Римлянам 9:6-8, «Но не то, чтобы Слово Божие не сбылось, ибо не все те израильтяне, которые от Израиля, и не все дети Авраама, которые от семени его, но сказано, в Исааке наречется тебе семя». То есть не плоские дети суть дети Божии, но дети обетования признаются за семя. Израиль – это народ, призванный осуществлять и приводить в исполнение замыслы и интересы Бога на планете Земля. Народ, через который Бог получает возможность явить себя миру. И чтобы его народ мог выполнить свое предназначение, его нужно рассеять путем посева, а затем собрать путем жатвы. В состоянии семени никто не может представлять совершенство руководящего света. Когда же семя при действии рассеивания умрет, тогда оно принесет плоды воскресения. А посему только в состоянии жатвы Израиль сможет выполнить свое предназначение и стать руководящим светом для окружающих его народов. Говоря об остатке Израиля, апостол Павел задает вопрос. Итак, спрашиваю, неужели они приткнулись, чтобы совсем пасть? Никак. Но от их падения спасение язычникам. Обратите внимание, я их рассеял, чтобы спасти другие народы, чтобы возбудить в них ревность. Если же падение их, рассеяние их, богатство миру и оскудение их богатства язычников, то тем более полнота их, когда Бог соберет их. Ибо если отвержение их примирение мира, то что будет принятие, как не жизнь из мертвых, если начаток свят, то и целое, если корень свят, то и ветви». В этом же послании, только несколько выше, в главе 9 апостол Павел приводит слова пророка Исаии. «Хотя бы сыны Израиля, вы были числом, как песок морской, только остаток спасется». Римлянам 9:27. «Остаток – это избранные, которые посеют тело душевное, чтобы восстать в теле духовном». Речь в первую очередь идет не о смерти и воскресении наших тел, а о посеве человека душевного, жатвой, которая будет являться человек духовный. До тех пор, пока душевный человек не будет потерян, человек духовный не сможет получить возможность явить свои достоинства. Интересно, что Святой Дух через апостола Иакова обращается к 12 коленам, находящимся в рассеянии, и говорит им, чтобы они радовались тому, что они рассеяны, потому что только благодаря рассеянию они смогут прийти к совершенству во всей полноте без всякого недостатка. Иакова 1:1-4. Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, 12 коленам, находящимся в рассеянии, радоваться. С великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте без всякого недостатка. Пророк Исаия говорит, что это совершенство может прийти только после собрания Израиля на высоты Сиона, где он сможет облагодетельствовать их своей благостью, что указывает на тот фактор, что к последнему времени отношение остатка или избранного Богом народа к Сиону в лице церкви должно в корне измениться. Отношение к церкви у человека должно измениться. Писание говорит, что именно там, на Сионе, душа их будет, как напоенный водой сад, и они уже не будут более томиться. Сион – это лучшая виноградная лоза. Христос не может быть отдельно виноградной лозой, если на ней нет ветвей и нету плодов. Он виноградная лоза. Он говорит, я виноградная лоза, а вы ветви. Всякая ветвь, которая не приносит плода, обрезается, которая приносит, очищается, чтобы больше принесла плода. Поэтому, когда речь идет о привязывании к лучшей виноградной лозе, речь идет о привязывании к Сиону, во главе которой стоит Христос, лозой которого Он является. А посему виноградная лоза, к которой мы призваны привязать себя через соработу с полномочиями, содержащимися в имени Матфея Мытаря, означает взирать на невидимое обетование, содержащееся для нас во Христе Иисусе, и краплением, очистив сердце свое от порочной совести, держаться исповедания упования неуклонно. Евреям 10:21-23. «И имея великого священника над Домом Божиим, да приступаем искренним сердцем с полною верою, краплением, очистив сердца порочной совести и омыв тело водою чистою, будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший». Наше исповедание в отношении нашего привязывания к лозе лучшего винограда обладает юридической силой, когда они исходят только из чистого сердца. Святыня, которая отделяется для Бога, должна быть не только святой по признакам принадлежности, но и чистой. Каким бы ни считалось животное чистым, прежде чем приносить его во всесожжение, оно должно быть, во-первых, без порока и, во-вторых, омыто водою. Наше время истекло, и мы сейчас склоним наши головы, будем молиться и благодарить Бога за то, что во Христе Иисусе Он подарил нам Свое Слово, подарил нам Свою милость, и за то, потому что Он воскрес. Сегодня подавляющее большинство христиан находится немножко в экзальтированном, приподнятом настроении, готовится к Пасхе. правда, сегодня у них очень печальный день, он находится в гробу. Вытаскивать они его будут только в воскресенье рано утром, рано еще. Пойдут в церковь рано-рано, в 4, в 3, где как, потому что он рано воскрес. Благодарность Богу, что воскресение, и мы познали это состояние, находящееся в нашем сердце. И, разумеется, хотя бы в этот день мы будем тоже вместе с ними, потому что раньше мы были отдельно от них. Но теперь мы тоже будем с ними, и вместе с ними будем говорить о воскресении Христа. Вот сегодня мы говорили о воскресении Христа, то есть в рождении от Духа. А теперь склоним наши головы, будем молиться и благодарить Бога. Аминь. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за слово жизни, за слово воскресения, которым Ты обновляешь нас, взращивая нас и приводя нас из веры в веру, из одного состояния в другое. Да будет благословена милость Твоя для нас отныне и вовеки. Да познает народ Твой радость, когда он приобщит и привяжет себя к Сиону, когда Церковь Твоя станет для нас местом покоя, местом, где мы будем приходить и успокаивать сердца наши, местом, где Ты будешь являть великую славу и великую радость, местом, где все обиды уйдут, место, когда все будут смотреть друг на друга, не подозревая друг друга ни в чем, снисходя друг к другу, радуясь друг другом, потому что Ты наполнишь ее славою. И Ты сказал, что стекутся к ней все народы, и что Ты будешь радоваться и веселиться, и что это никогда не пройдет. Но для этого Церковь должна проникнуться славою Твоего воскресения, испытав рассияние, испытав смерть, испытав ужас смерти, трагедию смерти, когда все обетования, когда все обещания похоронены, и когда нет никакой возможности их восстановить. Но Ты сказал, это невозможно для человека, но для меня все возможно. Ты сказал, что Ты восставишь, что воскресение, которое Ты совершишь здесь на земле, в теле человека, прежде нежели Ты отзовешь его от земли, Ты приведешь церковь в состояние жизни Твоей. Твоя жизнь начнет переливаться, изливаться из нее. Воскресение восставит и возвратит все то, что сатана отобрал, все то, что мы потеряли. Да будет благословено воскресение Твое, которое является результатом Твоей смерти. Мы ожидаем Твоего воскресения. Мы находимся в этом состоянии, но мы хотим возрастать и дать возможность Тебе, чтобы Ты явил воскресение Твое в нас, чтобы Церковь по всему лицу земли могла почувствовать и принять в себя это воскресение, и чтобы она не была больше печальной, и чтобы она не устремлялась больше к земным благам, и чтобы не считала себя счастливою от материальных успехов. Да будет благословение Твое на народе Твоем, чтобы они узнали, что все скоро сгорит, и что Ты приготовил для нас в Своем воскресении новое небо и новую землю, которые никогда не уйдут и всегда будут пред лицом Твоим, где Ты будешь жить со Своим избранным народом. Благодарим Тебя, Отче неба и земли, да придет Дух Твой Святой, как сила Твоего Слова, и да восставит нас. А мы поклоняемся пред Тобою в этот час, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. А теперь провозгласим наш неизменный манифест – могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть, прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.